Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. В сегодняшней программе будут представлены два писателя, загадочные не в равной степени и очень по-разному. Во всей англоязычной литературе трудно найти писателя более загадочного и странного, чем Лавкадио Хирн. Вернее так, сам он столь же загадочен и странен, как те странные и загадочные истории, которые он сочинял. Лавкадио Хирн все время что-то менял. Родину, гражданство, имя, язык. Он был греком, ирландцем, американцем, жил на острове Маврикий, и все это для того, чтобы окончательно утвердиться в Японии. Япония, им описанная, нереальная фантастическая страна, в которой уживаются короли, демоны и самые обыкновенные люди.
Лавкадио Хирн. Искусство дипломатии. Было определено, что казнь состоится в саду. Поскольку решение было принято, человека привели в сад и заставили преклонить колени. Он встал на колени, где ему было указано, на широкой, покрытой мелкой галькой площадке, лицом к дорожке из плоских камней. Японцы называют их табиши. Прежде они широко использовались в традиционных японских ландшафтных садах, да и сейчас кое-где их можно встретить. Табиши выкладывались якобы в беспорядке, но на них было удобно ступать, гуляя по саду. Руки приговоренного были заведены за спину и крепко стянуты. Слуги принесли ведра с водой и сумки, которые обычно служат для переноски риса, но теперь они были наполнены галькой. Сумки плотным кольцом уложили вокруг обреченного на смерть так, чтобы он не мог пошевелиться. Вскоре пришел и сам хозяин поместья, желая убедиться, что все его указания выполняются надлежащим образом. Он не сделал никаких замечаний. Внезапно приговоренный закричал:
«Достопочтимый хозяин! Преступление, за которое я осужден, совершенно неумышленно! Я сделал ужасную ошибку! Во всем виновата моя великая глупость! И только я дурак! Дурак от рождения! Но причиной тому моя карма! Я вечно во всем ошибаюсь! Но казнить человека только потому, что у него не хватает мозгов, неправильно и несправедливо. И за это вам обязательно придется заплатить. Я вижу, что моя казнь неизбежна, но столь же неизбежно мое отмщение. Ваша жестокость обязательно вызовет месть, ведь зло, как известно, всегда порождает зло».
Негодование, гнев, досада. Если осужденный в момент казни испытывает одну из этих эмоций, то его призрак обязательно вернется, чтобы отомстить убийце и его сообщникам. Самурай знал об этом. Он ответил очень мягко и почти нежно: «Вы можете пугать нас сколько угодно. Мы не станем мешать вам. Пугайте, но только после смерти. Однако, должен вам заметить, трудно поверить, что вы знаете, о чем говорите. Может быть, вы попытаетесь подать нам некий знак? Естественно, после того, как вам отрубят голову. Знак того, что вы действительно сильно негодуете».
«Конечно, я это сделаю», — ответил человек.
«Замечательно», произнес самурай, вытягивая свой длинный меч из ножен. «Теперь я собираюсь отсечь вам голову. Прямо перед вами, как видите, лежит камень. Небольшая каменная плита из тех, по которым мы ступаем, гуляя по саду. После того, как я отрублю вашу голову, попытайтесь сдвинуть камень в сторону. Вы уже будете мертвы, следовательно, ваш разгневанный призрак поможет сделать это. Если вам это удастся, многих из нас вы сможете по-настоящему напугать. Ну, вы попытаетесь сдвинуть камень?
Я сделаю это!
В гневе вскричал приговоренный.
Я сдвину-ка!
Это было последнее, что он успел сказать. Лезвие меча вспыхнуло, описав полукруг. Раздался глухой, с едва различимым хрустом звук. Тело, с руками связанными за спиной, безвольно склонилось на тугие мешки, а голова катилась по гальке. Она тяжело покатилась в сторону каменной плиты, а потом вдруг вцепилась зубами в ее край и дернула в сторону. Камень сдвинулся. Никто не проронил ни слова, но слуги в ужасе смотрели на своего хозяина. Тот, казалось, выглядел совершенно беззаботным. Он только протянул окровавленный меч ближайшему от себя слуге. Тот принялся поливать лезвие водой из деревянного черпака, затем вытер клинок листами мягкой бумаги. Данным ритуалом церемониальная часть инцидента была исчерпана. На протяжении многих месяцев после события слуги и домочадцы пребывали в постоянном страхе и ожидании появления мстительного привидения. Никто из них даже и не сомневался, что обещанная месть случится. Постоянный ужас, в котором они пребывали, заставлял их видеть и слышать то, чего на самом деле не было. Они пугались дыхания ветра в бамбуковых зарослях, колеблющихся теней в саду. Наконец, переговорив между собой, они решили подать прошение хозяину, чтобы тот заказал в буддийском храме торжественную службу за упокой казненного, чтобы душа его отказалась от мести. «В этом нет необходимости», — сказал самурай, когда старший из его слуг высказал общее желание прислуги. «Я понимаю, что данное умирающим обещание отомстить после смерти может стать причиной вашего страха, но у вас нет необходимости бояться чего-либо». Старый слуга посмотрел на хозяина в благоговейном ужасе, но таки нашел в себе силы спросить его о причине такой уверенности. «О, причина довольно проста», — ответил самурай. «Как известно, только самое последнее намерение умирающего действительно несет в себе опасность. И когда я бросил ему вызов, потребовав явить мне знак, я отвратил его от желания отомстить. Он умер, охваченный одним желанием — сдвинуть камень, и ничего больше. Все остальное он неизбежно должен был забыть. Так что у вас вовсе нет необходимости и дальше беспокоиться по этому поводу». И действительно, никого больше мертвец не беспокоил и вообще ничего не случилось.
В наши дни лавка Дёхерн занимает прочное и видное место в истории англоязычной литературы как один из наиболее оригинальных авторов страшного рассказа.
Лавкадио Хирн. Вся в белом. «Нет», — сказал он, — «я недолго пробыл в Гаване. Думаю, это ужасное место для жизни. Каким-то образом, несмотря на всю тропическую яркость, этот город временами напоминал мне огромную могилу. На его узких улочках чувствуешь себя словно погребенным. Красивые женщины? Полагаю, да. Но я видел только одну». Это произошло на одной из причудливых улиц, которые наводят на мысли о том, что испанцы научились строить свои города у мавров. Небольшой разрыв между высокими зданиями и балконы, нависающие сверху, закрывающие вид на узкую полоску голубого неба. На улице никого не было, кроме меня, и ропот городской жизни, казалось, доносился издалека, как призрачный шепот. Тишина была такой странной, что мне казалось, будто я иду по каменному полу церкви и нарушаю религиозную тишину своими неосторожными шагами. Я остановился перед большим окном. Оно было без стекол, но забрано железной решеткой. А за решеткой лежала самая прекрасная женщина, которую я увидел в Гаване при свете дня. Ей было не больше 18 лет. Настоящая испанская красавица. Смуглая, очаровательная, с благородными чертами имеющего овальную форму лица и длинными ресницами. Она была мертва. Вся в белом, как призрачная невеста из германских преданий, в белых одеждах, белых атласных туфлях и с одним белым цветком в черных волосах, сияющим словно звезда. Я не знаю его названия, но его аромат долетел до меня через окно, сладкий и незнакомый. Молодая женщина, спавшая там вся в белом на фоне темноты безмолвной комнаты, очаровала меня. Мне казалось, что смотреть на нее так долго — это неправильно. Но я ничего не мог с собой поделать. Зажженные свечи стояли возле ее головы и ног, и в тишине жаркого воздуха их желтое пламя горело ровно и спокойно. Вдруг я услышал тяжелую поступь в конце улицы. Ко мне приближался батальон испанских солдат. Здесь негде было укрыться, и у меня не осталось времени, чтобы покинуть это место. Улица была настолько узкой, что мне пришлось прижаться спиной к стене, чтобы пропустить их. Они прошли мимо в мертвой тишине. Я слышал только их шаги. Механически ровные и порождающие глухое эхо. Они тоже были все в белом. Каждый мужчина смотрел на меня, проходя мимо. И каждый взгляд был мрачным, зловещим, подозрительным. Мне очень хотелось избежать этих тысяч испанских глаз, но я не мог этого сделать, не повернувшись лицом к стене. Я не думаю, что хоть кто-то из них взглянул на мертвую девушку, но каждый смотрел на меня и вынуждал смотреть на него в ответ. Я не осмелился даже улыбнуться, ибо на их смуглых лицах не было и тени улыбки. Ситуация стала поистине неприятный. Происходящее было похоже на один из тех кошмаров, в которых вы вынуждены стать свидетелем бесконечной вереницы фантомов, каждый из которых заставляет вас смотреть на него. Если бы я даже услышал одинокий вскрик
«Проклятый американец!»,
я бы почувствовал облегчение, но все происходило в мертвой тишине. Я был словно пронзен насквозь черной сталью 2000 испанских глаз, и все они смотрели на меня так, будто я был увлечен в каком-то ужасном преступлении. Почему они не смотрели в окно, вместо того, чтобы пронзать меня своими взглядами, я не могу сказать. После того, как они прошли, я снова взглянул на мертвую девушку, и мне показалось, что я заметил призрак улыбки, циничной, насмешливой улыбки на ее губах. Она была отмщена, если ее освященный покой нарушили мои еретические глаза. Я до сих пор чувствую аромат белого цветка и могу увидеть даже шелковые завязки на белых атласных туфлях. Неподвижные желтые языки свечей, тонкое мертвое лицо, которое, казалось, улыбалось, и 1000 зловещих лиц, лишенных улыбок, и пытаюсь заставить себя улыбнуться.
Прозвучали рассказы Лавкадио Хирна. Не включенные в курс литературы.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Следующий рассказ принадлежит перу писателя Шервуда Андерсона. Его называют первым американским модернистом, а самым загадочным в его жизни стал день, когда он, 40-летний юрист страховой компании, пришел в свою контору, снял шляпу, сел в кресло, потом встал, надел шляпу и ушел из конторы навсегда. 3 дня он где-то скитался, а когда вернулся, не возвратился к юридической практике, а занялся исключительно литературой.
Шервуд Андерсон. Соглашение.
Однажды вечером он поцеловал ее. Она стремительно встала со скамьи, это было в саду, за домом ее отца, отошла и остановилась под деревом.
Какой ласковой, какой тихой и прекрасной показалась ему ночь. Как смешно его волнение, подумал он, снисходительно улыбаясь себе. Так, пожалуй, должен чувствовать себя воин, занявший выгодную позицию перед приближающимся великим сражением. Он на время забыл о ней и сидел на скамейке в одиночестве, улыбаясь своим мыслям. Если бы тишину сада внезапно нарушил звук трубы, а его самого провозгласили мужественным героем-победителем, он бы не очень удивился. Ощущение победы не покидало его. И, смеясь над собой, он, тем не менее, забавлялся этой мыслью. Он был подобен Наполеону, следовавшему за звездой своей судьбы, или Александру, сетовавшему, что нет миров, которые еще можно было бы покорить. Разве он не поцеловал ее неожиданно, не спросив разрешения? Так поступают настоящие мужчины. Он тихо засмеялся.
Собственно говоря, она ждала этого поцелуя, хотя уверяла себя, что не хочет его. Однако она была в такой же степени подготовлена к нему, в какой он не подготовлен. Это была их 3-я встреча. Та встреча, когда она увидела его в первый раз, была для нее самой волнующей. Никто заранее не оповещал город о его прибытии, и только потом пошли слухи, что он довольно заметная фигура в интеллектуальном мире. Его пригласили выступить в организации, именовавшейся «Четверговым клубом». И девушка пошла туда с отцом, редактором единственной в городе газеты. В тот первый вечер его образ опалил ее воображение, словно пламя. Как смело он рассуждал. Его темой было влияние христианства на цивилизацию, и об Иисусе, человеке из Назарета, он говорил в манере, которая смутила и рассердила членов четвергового клуба. Как пылко, как красноречиво он выступал. Представьте себе этого святого юношу, плотника в глухой деревушке. Он мыслит по-своему, пренебрегает учением старших. Когда он не занят своим ремеслом, он уходит в холмы и там проповедует в одиночестве. Природная напряженность чувств и долгие часы и дни, проведенные в молчаливом созерцании жизни, сделали его глубоким мистиком. Кто думал, кто осмелился бы думать о плотнике по имени Иисус, как о самом обыкновенном человеке, который, вопреки обычным жизненным нормам, нашел в себе мужество превратить свою жизнь в смелый опыт на благо общества. Лектор, выступавший перед членами четвергового клуба, основанного отцом девушки и другими жителями города с целью изучения литературы, поразил свою аудиторию. После собрания многие из членов клуба заявили протест, говоря, что клуб основан с другими целями и ни к чему было затевать дискуссию на религиозные темы. Она чувствовала, что люди так и не поняли смысла лекции. Здесь не было никакой религиозной дискуссии. Сидя рядом с отцом, оглядывая других членов клуба, их жен и нескольких затерявшихся между ними холостых мужчин, она вдруг ощутила огромную радость при мысли о том, что в их городе будет жить такой человек. Слушая его рассказы о галилеянине, который ходил из города в город по далекой стране, изгоняя бесов властью своего дивного, смелого духа, она так взволновалась, что у нее на глазах выступили слезы. Лектору было 30 лет. Иисусу Христу, о котором он так красноречиво говорил, тоже было 30, когда он отправился в путь со своей миссией к человечеству. После собрания и потом, по дороге домой, она ни разу не вмешалась в разговор между ее отцом и шедшим к ним в гости лектором. Даже тогда было ясно, что он все время ощущает ее присутствие. А ей хотелось поклоняться издали. Ей хотелось повторять вслух слова военачальников фарисеев, посланных в храм, чтобы схватить Иисуса, людей, которые вернулись, не выполнив возложенного на них поручения. «Никогда человек не говорил так, как этот человек», — сказали изумленные военачальники. В то время как они втроем шли под деревьями, он продолжал развивать основную тему своей лекции в клубе.
Я не собирался связывать свою лекцию с религией. Меня, по-видимому, неправильно поняли. Я думал только о диком первобытном фоне, на котором протекала жизнь Иисуса Христа, о ее драматических моментах. Но вы меня понимаете.
Беседуя с ее отцом по дороге к дому в тот первый вечер, лектор иногда оборачивался к ней и даже попросил извинить его за слишком серьезный разговор.
«Вам должно быть скучно это слушать»,
— спросил он, и по ее телу пробежал озноб. Она махнула рукой и отвернулась, а как только они пришли домой, попросила разрешения уйти и поднялась к себе. Мужчины еще долго беседовали, а она разделась и легла в постель, оставив дверь открытой, чтобы слышать их голоса. Каким значительным стал для нее этот вечер. Ее отец, обычно довольно прозаически настроенный, был возбужден и говорил интересно, а гость казался ей самой удивительной личностью, с какой ей когда-либо доводилось сталкиваться. Его звонкий юношеский голос разносился по лестнице и по коридорам дома. Она села в кровати и прислушалась, испытывая странную приподнятость. Этот голос освободил ее из телесной оболочки и перенес в землю Галилейскую, которую он так живо описал. Она стояла в огромной толпе, слушая другого 30-летнего незнакомца, который неожиданно откуда-то пришел и начал говорить с народом. Прочитанная когда-то в Библии фраза мелькнула у нее, и она повторила эту фразу вслух. Она была уже не самой собой, а чужой женщиной в чужой стране. Блаженно чрево носившее тебя и сосцы питавшие тебя. Ей чудилось, что она выкрикивает в экстазе эти слова. В следующий раз она увидела его через 2 недели после первой встречи. Какой странной и притом печальной была для нее мысль о том, что во время этой второй встречи он с глухим стуком упал со своего пьедестала. Он написал ей, приглашая пойти с ним на концерт. И при мысли о том, что она просидит рядом с ним целый вечер, слушая музыку, ее охватило волнение. Весь день она ходила взад и вперед по отцовскому дому, занимаясь хозяйственными делами, но дух ее блуждал далеко в стране воображаемых приключений. Когда отец обратился к ней за столом, она смутилась и вспыхнула.
«Что это ты?» – спросил он, смеясь. «Ты ведешь себя как школьница. Что с тобой случилось?»
В конце концов, она была уже не так молода и вновь прибывшей, не был первым мужчиной, которого влекло к ней. Уже 2 жителей города просили ее руки, но она никогда еще не приходила в такое странное, возбужденное состояние. «С ним у нас все будет иначе. Мы пойдем по новой дороге в необыкновенные, прекрасные края», — шептала она себе. Она не строила никаких планов. Достаточно было того, думала она, что в городе появился этот человек, что она может иногда молча посидеть возле него, может слышать его голос, может присутствовать при том, как его мысль создает прекрасные образы. «Он совершенно прав. Есть религия прекрасного», — думала она. Ее мать, умершая, когда девочке едва исполнилось 15 лет, была ревностной христианкой, и она сама в ранней молодости тоже недолгое время пылала религиозным энтузиазмом. Позднее она перестала посещать церковь и считала себя женщиной интеллектуальной. Теперь она смеялась над собой. «Я ребенок по сравнению с ним», — думала она, вспоминая, с каким жаром он выступал перед членами четвергового клуба. Она почувствовала удовлетворение. «В жизни каждого человека должна быть глубокая духовная любовь», уверяла она себя. «Я как та женщина в Библии, которая в знойный день отправилась одна из своей деревни к колодцу на пыльной равнине и увидела там лежащего на каменной скамье святого человека, того, кому ведом был истинный путь в жизни». Его поведение во время концерта вызвало у нее полную растерянность. Начать с того, что музыка совсем не поглотила его и не унесла куда-то вдаль, и он весь вечер смотрел на девушку голодными глазами. Когда они шли домой, он вместо того, чтобы беседовать с нею и целиком отдаваться возникающим мыслям, был молчалив и робок. Когда они дошли до дома, было 10 часов. Ее отец еще не возвращался из редакции газеты. Светила луна, они вошли в сад и сели рядом на скамью. После того, как он поцеловал ее, она отошла и остановилась под деревом, потому что ей нужно было освоиться с новым положением вещей. Она позволила себе превратиться в ребенка, и ее детские руки начали строить храм. Теперь все кирпичи и камни с грохотом обвалились, подняв тучу пыли. Пытаясь разрядить напряженность, она повела его из сада на улицу. Она ведь не считает, в конце концов, что между ними все кончено. Кое-чего еще хочет она сама. Улица кончилась, и они очутились в поле. Вот тут она и постигла всю глубину его непонимания. Во овражке у края поля росло несколько кустов бузины, и он потянул ее туда. Когда она, немного удивившись, отпрянула, он рассердился.
«Значит, поцелуй, который вы мне вернули, был ложью?» — резко спросил он. «Он ничего не означал? Вы такая же, как и все другие женщины, и целуетесь, не придавая этому никакого значения».
Все уладилось, когда они встретились в 3-й раз. Между силами, дремавшими в каждом из них, началась настоящая война. Но после 3-й стычки был заключен мир. Однажды в субботу они отправились на целый день за город. Она была в плотном свитере и грубых башмаках, а он нес через плечо большую сумку с приготовленным ею завтраком. Она улыбалась и держалась уверенно, а он был взволнован и несчастен. Глядя на нее, он чувствовал себя так, словно его обрекли пробивать голыми руками холодную каменную стену. Стена была тверда, как алмаз, но на поверхности росло немного пушистой зелени, согретой солнцем.
Они отправились в путь. И сперва все шло хорошо, но затем началась их решительная схватка. Несколько раз в течение дня, когда они бродили по рощице, где земля была усыпана сухими листьями, она, казалось, готова была уступить терзавшему его голоду. Но ближе к вечеру, когда они, съев свой завтрак, уселись на травянистом берегу ручья, она стала необычайно деловитой и решительной.
«Мы должны вернуться в город до наступления темноты», — сказала она и пошла вперед по полю по пыльной дороге. Сражение развивалось быстро. Когда они почти добрались до города, прилив энергии в ней иссяк, и они, свернув с дороги, вошли в какой-то фруктовый сад. Ее спутник развел близ ограды небольшой костер, и они, облокотясь на ограду, молча следили за огнем. Тонкий столбик дыма вился кверху, пробиваясь сквозь ветви деревьев. «Словно ладан», — сказала она, пододвигаясь к нему. Было полнолуние. Сумерки так и не наступили, и день незаметно сменился ночью.
Двое мальчишек с ближней фермы, гнавшие домой коров, проходя по тропинке мимо сада, увидели их слившиеся в объятии тени. Мальчишки перелезли через ограду, темное место, чтобы лучше наблюдать.
Охваченная внезапным страхом, она вырвалась из его объятий и медленно пошла вдоль забора.
Он последовал за ней, не отставая.
Ее овладела нерешительность. Она не знала, чем это кончится. Сражение казалось проигранным. Она хотела убежать и в то же время не хотела. Она устала. Сделав над собой усилие, она повернула и твердыми шагами пошла через сад.
И он остался у забора, не пытаясь ее удерживать. «Она уходит!» — крикнул один из мальчишек другому. Мальчишки снова перелезли через ограду и побежали по тропинке. В саду опять воцарилось безмолвие.
Она вернулась к нему. Ее глаза блестели, руки дрожали. «Вы видите, до чего вы меня довели? Что сейчас произошло?» — резко спросила она. На какое-то мгновение она почувствовала себя униженной, побежденной, но затем быстро овладела собой. За ее дрожащей фигурой стояло все могущество организованной жизни общества. «Пойдет сплетня», — сказала она. «Я вас не виню. Я виню только себя. Зачем я разыграла с вами на виду такую сцену?» Ей хотелось все объяснить ему. «Эти мальчики, конечно, знают меня», — отвернувшись, сказала она. «Они заметили, как мы стояли тут, обнимаясь и целуясь. Сейчас достаточно светло, и все видно. Это ужасно. Вы мужчина, но я-то женщина. Это скандальная история, и все будут трепать мое имя».
Он смотрел на нее, недоумевая и огорчаясь. Ему показалось скорее забавным, что кто-то наблюдал за их любовной сценой, и он чуть было не расхохотался. Теперь ему стало стыдно, и он раскаивался.
Она подошла к ограде и прижалась лицом к верхней перекладине. Ее всю сотрясало от рыданий.
Он стоял в замешательстве и ждал. Потом его осенило. «Что ж», — нерешительно произнес он, — «мы могли бы пожениться». «Да, мы можем пожениться». Он смотрел поверх нее вдаль, на залитые лунным светом просторы. Налетел ветер, и в небе помчались облака. Их белые тени тихо метались над полями. Что-то легкое и нежное, как тень, казалось, покидает его и ее. Он чувствовал себя как хищник, который носился ночью в лесной чаще и вдруг попал лапой в капкан. Им овладело дикое безумное желание убежать от нее, взметнуться над полями, как эта тень облаков, и затем исчезнуть в неведомой таинственной дали. Но его ноги отяжелели. Он был схвачен прочно, привязан к земле, теперь уже не желанием, а странным
неуверенным сочувствием тому, что привязывало к земле ее.
Когда она подняла глаза, он обнял ее и крепко прижал к себе, продолжая смотреть поверх нее вдаль.
«Давай-ка поженимся сразу», — сказал он. «Есть вещи, которых я раньше никогда не понимал. Давай вернемся в город и поженимся немедленно, сегодня же. Тогда все станет просто, понимаешь?»
Это был рассказ Шервуда Андерсона «Соглашение». Внеклассное чтение. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.